система оберегов, акциональных и вербальных, плачевая традиция, переселение на новое место жительства, гроб, могила, новый дом, выдворение, отпевание и погребение. Обмытывая одетого покойника, сначала без гроба, а потом уже и в гробу, клали на лавку, ногами к двери. Человек отовсюду выходит на ногах, но умерший ходить не может, поэтому его нужно ставить и выносить ногами вперед. Клали именно на лавку. Обычай класть умершего на стол появился не так давно. Мужчин клали справа от входной двери, женщин слева, соблюдая таким образом древнее соответствие правой мужской, левой женской. Одним из основных отличий сна мертвых от сна живых было не только то, что мертвый спит одетым, но также и то, что даже закрытые глаза спящего мертвым сном опасны для окружающих его живых. Когда-то лицо умершего, чтобы избежать нежелательного визуального контакта, скрывалось под погребальной маской. Позже, когда маска выбыла из числа необходимых элементов погребального наряда, ее заменил сначала уже упоминавшийся куколь, затем воздух, полностью закрывший лицо покойнику, а позже неширокая полоса ткани, закрывавшая ему только глаза, вернее веки. Не зря все-таки детская игра жмурки, когда на глаза ловящего накладывается повязка, у многих народов ассоциируется главным образом с покойником, отлавливающим живых. Существующие представления о слепоте мертвых по понятным причинам не успокаивали, так как эта слепота, по сути дела, является видением иного порядка, как бы зрением наоборот. Способность мертвого и живых к взаимному невидению в ситуации перехода не срабатывала, так как граница, особенно для тех, кто почти постоянно находился рядом с мертвым, снималась. Страх перед взглядом умершего диктовал принятие беспрецедентных мер защиты. Так, чтобы усилить защитный барьер между собой и глазами мертвого, случалось, что использовали в качестве покрывала венчальную или пасхальную скатерть. Возможно, вам вспомнятся известные цветаевские строки: «Настанет день, печальный, говорят, отцарствуют, отплачут, отгорят, остужены чужими пятаками, мои глаза, подвижные, как пламя, и двойника, нащупавший двойник, сквозь легкое лицо проступит лик». У Зеленина можно встретить утверждение, что у всех восточных славян принято закрывать покойнику и класть на них медные пятаки. Однако думается, что этот обычай попал в русскую и шире восточнославянскую традицию из западноевропейской, если быть более точным, античной, где эти деньги отчасти представляли собой плату перевозчику, а мотивация, чтобы не глядел, на самом деле представляющаяся более древней, чем оплата переправы, воспринималась как вторичная. Добавлю в качестве косвенного доказательства, что у русских, да и у большинства славян, платой за перевоз, как известно, когда-то были вовсе не деньги, а платно, то есть полотно и соль. Но вернемся к распространенному оберегу. Закрывать глаза покойнику было принято повсеместно, чтобы он не глядел и не высматривал следующего. Если покойник взглянет на кого-то из членов семьи, тот после этого может вскоре умереть. Именно такую примету связывали с оставшимися приоткрытыми глазами умершего. И с этого защитного, как для живых, так и для мертвых, акта, по сути дела, начинается приобщение ушедшего к миру мертвых. Давайте, раз уж зашла речь прямо с этого упомянутого нами оберега, обратимся к известной системе примет, запретов, акциональных и вербальных оберегов, которые активно работали для тех, в чьем доме находился мертвец. Многие из этих примет и средств защиты продолжают оставаться общеизвестными даже в современной городской среде, хотя объяснение некоторых известных защитных действий явно или не совсем явно, но утратило связь с базовыми исходными представлениями. Некоторые же действия вообще остаются без объяснений, приняв форму ритуального запрета с мотивацией «нельзя делать, потому что так принято». Так, среди уже упоминавшихся нами акциональных приемов оберегов от умершего были непременное избавление от тех вещей, которые использовались при обмывании покойного и при его сборах, обрежении. Закрепление частей тела, главным образом ног, чтобы не ходил, и рук, чтобы не хватал. Правая рука обязательно должна лежать поверх левой, правая она правильная, она будет придерживать левую, если что. И нельзя допустить, чтобы руки раскрывались. Поэтому их, бывало, даже связывали, снимая обвязку только после полного окоченения. Разошедшиеся у мертвого руки были плохой приметой. Говорили, что мертвый хочет обнять кого-то из родных, еще кого-то к себе ждет, еще кого-то прибрать хочет. Кстати, насчет окоченения. Речи об этом у нас еще не было, но если замечали, что мертвое тело долго не окостеневало, это было приметой новой смерти в ближайшем будущем среди родственников покойного. Особенно следовало опасаться живущим в том же доме, откуда был сам покойник. Закрывание глаз покойнику, чтобы он не высматривал, не выглядывал, не искал следующего. Опять же, если не смогли сами глаза прикрыть и не воспользовались повязкой, монетами и тому подобным, оставив их так, как есть, это считалось очень плохой приметой. Причем не только для родственников умершего, но и для всех находящихся поблизости людей и для всего окружающего мира. Потому что, подобно зеркалу, глаза покойника воспринимаются как опасная для живых открытая граница между земным и загробным миром. Уже упоминавшиеся защитные меры мы можем дополнить другими, о которых еще не говорили, но которые тоже хорошо известны и до сих пор активно практикуются. Например, запрет оставлять открытыми зеркала. Их обязательно завешивали, объясняя тем, что в такое время и живым глядеть туда нельзя, потому что человек, который взглянет в зеркало, висящее в комнате недавно умершего, вскоре тоже умрет. И чтобы покойник в них не смотрелся, так как для мертвого отражение в зеркале грозит удвоением, а это, в свою очередь, является удвоением смерти, ее повторением. А если зеркал много, то это уже многократное размноживание оной, что, конечно же, нежелательно. Кроме того, исходя из представлений о зеркале как о границе, разделяющей миры, оставлять в переходный момент границу открытой – верхнее разумие. Дом, в котором кто-то умер или находится мертвец, однозначно считался нечистым, поэтому на протяжении веков складывался комплекс запретов и оберегов для того, кого посетила смерть, и кто вынужден был, пусть временно, но разделять кровь с мертвым. Так домочадцам покойного нельзя было пользоваться водой, какая оказалась в доме на момент смерти. Ее непременно выливали, так как она становилась нечистой. Равно как и еда, которую есть живым, также не следовало. В ряде мест было нельзя готовить еду и выпекать хлеб, так как все в доме смерти принадлежит смерти. Есть и питье, и еду мертвого значит приобщаться. Собственно, готовить было и невозможно, так как обычно предпринималось одно из древнейших ритуальных действий – загашение родового очага, и, соответственно, не было возможности топить печь. Готовили, например, у соседей, там же могли и пищу принимать. Пока тело умершего находится в доме, категорически нельзя мыть или мести пол. Делать так – вымывать или выметать из дома оставшихся живых. По той же причине нельзя выносить ссор из дома и делать что бы то ни было с мусором на дворе. Запреты и ограничения распространялись не только на домашних и родственников умершего. Они могли касаться общины в целом. Так, к примеру, если в деревне был покойник, нельзя было ни сеять, ни сажать, пока он не похоронен, иначе посевы не взойдут, замрут. Одним из очень древних запретов является хорошо известный всем славянам запрет оставлять умершего одного, особенно без света, в темноте. Его неукоснительно придерживаются в деревенской среде и сегодня. Во многих местностях было принято зажигать свечу или свечи и оставлять ее или их гореть все то время, пока покойник находится в доме, а то и дольше, до самого сорокового дня. Это мотивировалось тем, что без этого света душа умершего не сможет найти дороги, потеряется и не попадет куда надо, застрянет на переходе. Ужасная сама по себе перспектива лишить умершего родича возможности благополучного перехода усугублялась к тому же не меньшим страхом, что оставшийся без света и без присмотра покойник попадет в лапы нечистой силы. Поэтому у покойника устраивались настоящие ночные бдения. Называлось это «караулить душу», и делалось для того, щоб чертяка не зарубив якой капости над мертвым. Это по-украински. Причем карауленье предполагалось в активной вербальной форме. Были желательны молитвы о душе умершего, воспоминания о хороших моментах из жизни покойного, ночью. В некоторых местностях женщины, обмывавшие покойника, оплакивают его. В других поют псалмы, духовные стихи, или читают псалтырь, или просто ведут мирные беседы. Ну, иногда молчат. Карауленье, по сути дела, было ритуальным бодрствованием по ночам и расценивалось как запрет спать, когда в доме находился покойник. Потому что душа умершего, согласно традиционному представлению, первое время находится поблизости с телом. И это присутствие виделось опасным для спящих. Душа мертвого могла увлечь с собой души спящих, покинувшие тела во время сна. Ведь сон так похож на смерть. Прежде чем оставить на время систему запретов, хотелось бы упомянуть о некоем ограничении для одного типа родственников покойного, которое для другого типа ограничением не являлось и даже, наоборот, рекомендовалось и считалось обязательным. Речь идет об оплакивании. Оплакивание умершего маленького ребенка было под запретом для его родителей, особенно для матери. Считалось, что от родительских слез дети уходят глубже в землю, что это не дает их душе попасть в рай и так далее. В то время как изначально, согласно христианским представлениям, детская душа – это Богу свечка ушла. А вот детям плакать по умершим родителям считалось обязательным. И, конечно же, в изрядной доле это относилось к ритуальным плачам, исполнявшимся дочерьми по отцу, матери и по другим старшим родственникам. В погребальных плачах гораздо в большей степени, чем в свадебных, выражена их ведущая роль в обрядах. Они начинали звучать чуть ли не с самого момента смерти, и далее, почти пошагово, они отмечали переход ритуала на следующую обрядовую ступень. И так до самого момента погребения. Справедливее было бы сказать, что некогда они не фиксировали и даже не сопровождали, а в полном смысле слова вели обрядовое действие. Плач по умершему был обязанностью женщин семьи и рода. В более древние времена традиция требовала их исполнения в первую очередь от сестры покойного, затем от матери, от ближайших и дальних родственниц и затем уже от его жены. Именно о таком порядке распределения ролей плачущих говорят сохранившиеся плачевые традиции южных славян. Русская традиция претерпела некоторую трансформацию. Сестринский плач уступил свою позицию материнскому. Самым мощным по силе воздействия, по своей выразительности, является у нас именно плач матери по дитяти. И только немногочисленные разрозненные элементы сегодня свидетельствуют о существовавшей когда-то и у нас прерогативе сестринского плача. Нельзя забывать также и о достаточно развитом институте профессиональной плачии. Как уже не раз говорилось, уметь плакать должна была каждая женщина, но бывали случаи, когда, например, оплакать покойного было некому, ибо был он один как перст, и по каким-то иным причинам женщин его рода рядом не оказалось. Тогда выполнить долг перед покойным могла любая женщина, которая была в состоянии и владела плачевой традицией. Остаться без оплакивания, а как следствие и без должного погребения – страшнейшая перспектива. А сам плач по народным представлениям является единственным средством, способным проникать, пробивать границу обоих миров и даже более того, формировать контакт и возвращать ответ. Плачия таким образом становилась медиатором и выступала на похоронах и как выстраивающая обрядовые действия, и как регулирующая отношения между живыми и мертвыми. Плач, который звучал при обмывании и обрежении покойника, уже упоминался ранее. Следующим всплеском плача, его активизацией, было положение покойника в гроб, которое обычно происходило на третий день. Разумеется, это не означает, что в промежутке между обмыванием, обрежением и положением в гроб плач бездействовал. Отнюдь нет. Но мы должны помнить, что плачевую традицию сильно регламентировали наложения христианской традиции, и образовавшиеся здесь лакуны заполнялись иным ритуальным материалом, или на месте пустот происходили стяжения обрядовых действий, а также вполне возможными были замены. Например, в этот период времени от облачения до положения умершего во гроб могли как раз звучать плач и бужение, типа «Встань, пробудися, мой родимый батюшка, что от сна-то да от крепкого сна от мертвого». Могли повторяться плач и описания, рассказывающие о нежданном, негаданном приходе смерти, или плач и жалобы, повествующие о тяжкой жизни, ожидающей теперь вдову с сиротками или сирот, оставшихся без матери и так далее. Когда-то гроб рубили из целой деревянной колоды. Колодина – одно из прежних названий гроба. Делали его непременно с окошечком на том месте, где быть лицу. Есть предположение, что как раз с этой деталью и связано выражение «внавьё глядеть», то есть «быть при смерти». Головной конец гроба делали закругленным. Такая форма и само название «навьё», использовавшееся для обозначения и гроба, и могилы, было время, когда «навями» называли и мертвецов, и само царство мертвых носило название «навь», восходит, по мнению многих исследователей, к древнему обычаю отправлять умершего в мир иной, плавляя в лодке вниз по реке. Латинская «навис» – корабль. Своя ладья для переправы. Разве это недостойное свидетельство заботы родичей о достижении душой мертвого страны мертвых? Кроме того, гроб у русских, особенно на юге, носил также название «домовины» – «домовище» или просто «дома». Гробы вы гробы, колоды дубовы, всем нам есть и домы предвечные. Так говорится в духовных стихах о гробе. На Украине, когда, например, дочь обращалась к соседям с просьбой сделать умершему отцу гроб и вырыть могилу, она не пользовалась словом «гроб», но просила о постройке для умершего нового дома. «Придите, будьте ласковы до нас. Да поможете построить моему батькови новую хату, не схутив у старой жити». И тексты плачей явно свидетельствуют о том, что изготовление гроба уподоблялось строительству нового дома. Положение мертвого тела во гроб и укладывание туда всего необходимого водворению хозяина в новое жилище, то есть новоселью. Уже давно реликтовую форму гроба, колоду, напоминавшую два старинных корыта, положенных одно на другое, сменил ящик из досок, причем намеренно не очень хорошо оструганных. Стоит отметить эту свойственную гробу незавершенность, ту же, что, собственно, отличала и смертную одежду, и была характерна, в принципе, для всего, что делалось для умершего. Мода на гроб, обитый коленкором, глазетом, в рюшечках и складочках – это, разумеется, мода позднего времени. В дом, где находился покойник, готовый гроб вносили, как правило, оставляя крышку снаружи у дверей. Еще один знак, указывающий соседям и односельчанам, что настал черед новой фазы ритуала. Но не дай бог забыть крышку при выносе. Это однозначно к новым смертям в доме в ближайшем будущем. Плачия от имени собравшихся родственников объявляла умершему, что именно принесли, объясняла, кто это сделал и зачем. Иногда художественные описания в плачах нового вековечного жилища просто потрясали. Там построено хоромное строеньце, да прорублены решетчатые окошечко, врезаны стекольчатые околенка, складены кирпичные теплые печеньки, насланы полы да там дубовые, перекладинки положены кленовые, чтобы шла ты, горюша, не качалася, чтоб дубовая мастинка не сгибалася. Пораставлены там столики точеные, поразосланы там скатерти всебраные, и положены там кушанья сахарные, и поставлены там питица медвяные. Круг стола давить стульица кленовая, у хором стоит крылечко с переходами, сожидает тебя надежная головушка. Мерку с умершего, по которой делали гроб, как правило, таковой служила веревочка, обязательно клали в готовое изделие вместе с покойником. Дело в том, что мерка рассматривалась как его часть, или даже как аналог его тела, следовательно, оставлять ее в мире живых было и не нужно, и опасно. Если сделанный гроб оказывался покойнику не в меру велик, это воспринималось как верный знак того, что в скором времени быть в доме новому мертвецу. Щепки и стружки от досок обычно клали в гроб в качестве подстилки. Об этом уже говорилось. На нее же, если вдруг не хватало стружек, шли как наиболее подходящий материал листья с банного веника. Реже, собрав все дочисто, и щепу, и стружку зарывали где-нибудь подальше в лесу или спускали в воду. Считалось, что сжигать их нельзя, иначе жарко будет покойнику. Хотя встречаются и противоположные свидетельства. У белорусов, например, был даже небольшой обряд, называлось это «греть покойнику ноги», когда стружку и щепу жгли на специальном костре. Правда, делалось это уже на следующий день после погребения. Сами похороны устраивались обычно на третий день, чтобы покойник от жары, если лето на дворе, не поплыл, под тело клали нож или какой-нибудь другой металлический предмет. Скорее всего, именно потому, что кованный, прошедший огонь и воду металл, как уже говорилось, с древнейших времен считался испытанным средством против потусторонних сил, в одежде мертвеца старательно избегали металлических пуговиц, и даже нательный крест, без которого нельзя обойтись, нередко заменяли деревянным или каменным. По той же причине гроб прежде делали без железных гвоздей и закрывали его при помощи деревянных колышков или связывали лыком. Был даже известен специальный прием, чтобы защитить помещение от посещений умершего. По лавке, на которой лежал покойник, несколько раз ударяли ножом или топором. Смерть отсекали. В день похорон полностью заканчивались сборы умершего в дорогу. У мертвого, как считали в народе, в его новой жизни в мире мертвых должно быть все необходимое – еда, одежда, любимые вещи. Поэтому еще и в настоящее время в деревнях в гроб умершему нередко кладут сменную пару белья, а иногда еще один костюм, тоже на смену. Заядлому курильщику обязательно положат пачку папирос или сигарет, как прежде клали трубку, кисет и табак. В гроб плотнику обязательно кладут его инструменты, чтоб покойному не возвращаться за ними домой всякий раз, как понадобится. Умерший беременный, кроме ее вещей, непременно положит пеленки и детские игрушки, малым детям одежду на вырост и так далее. В захоронении полуторагодовалого мальчика были положены, кроме кастрюльки с манной кашей, соски и прочих предметов, рисующих его младенцев, зимняя обувь большого размера, большой свитер, папиросы, спички и, как венец всему, мелкокалиберная винтовка. Эта иллюстрация взята из опубликованных записей Грачевой «По Сибири» за 1969 год. Некоторые вещи, такие как крест или пояс, считались при захоронении обязательными. Непременно клали хлеб и соль, а умершему на Пасху яичко в руку. Вообще, умереть на пасхальной светлой неделе – счастливая судьба, так как считалось, что такие умершие в честь великого праздника сразу без проволочек возносятся на небо, попадая прямо в рай. Если при жизни умершим сохранялись состриженные ногти, волосы, как это практиковалось, например, у староверов, их обязательно клали в гроб. Считалось, что они помогут мертвому забраться на ту высокую гору, где судит Всевышний. Как вариант объяснения, на том свете за все придется перед Господом ответ держать. Покойнику предусмотрительно давали в руки платочек, чтобы было чем пот с лица стереть во время страшного суда. В другой платочек на поясе, или в рот, как это было принято у древних греков, или в руку покойному не забывали положить медную монету, плату перевозчику. У русских, живших в пограничье с Мордвой, видимо, от соседей перешла ритуальная традиция наделения покойника деньгами на дорогу. Происходило это следующим образом. Старший член семейства подходил к гробу и клал в руку покойника старинную монету со следующими словами: «Это тебе на табак, кабак и переход в загробную жизнь». В утро дня похорон к дому умершего собирались все родственники и знакомые, чтобы проститься. Обычно за день до этого родственницы умершего обходили деревню и приглашали всех, гостите к нам на похороны. Если кого не позвать, это может стать поводом для многолетней обиды. Почти повсеместно считается, что покойника надо хоронить до обеда, иначе ему не видать больше никогда солнечного света. Дождь в день похорон был доброй приметой. Дождик в день, когда отправляешься в дорогу, всегда считался у русских хорошим предзнаменованием. Кроме того, обычно говорили: «Дождик в день похорон, значит, хороший человек умер». Перед выносом все присутствующие прощались с покойником, целуя его, старшие в губы или в лоб, младшие в руку. Прощание и вынос, конечно же, сопровождались причетами. Среди плачей прощаний могли в это время звучать и плачи, в которых вдовы-соседки просили покойного, будет встретиться ему там их мужья или родители, чтоб передал им приветы, рассказал об их тяжелой вдовьей жизни. «Уж как сойдешь ты на иное оживленница, да на второе на Христово да пришествице, не увидишь ли надежные головушки? Ты порасскажи, испорядный мой соседушка, да про мое, про несчастное живленице, да про мое, да про сирот малых гореванице. Передай же им поклон на челобитице, пусть не гневаются же добные родители, что не почасту на могилушке к ним гащиваю». И до настоящего времени у русских существует обычай, чтобы не бояться покойного, нужно подержаться за его руки или ноги. Ну, а подержавшись, да попрощавшись, можно было и выносить. Из дому гроб выносили обязательно на полотенцах. Когда-то жестко соблюдался обычай. Мужчин по традиции несли мужчины, женщин – женщины. При выносе нельзя было присутствовать беременным, иначе считали, ребенок может умереть, не родившись. Нельзя, чтобы покойника выносили его ближайшие родичи, чтобы никто, а особенно сам покойный, не подумал, что они рады его смерти. Мертвый покидал дом всегда в открытом гробу и вперед ногами, чтобы не видеть дороги назад. По той же причине вынос покойника, вызывающего опасения у окружающих, ох, не дай бог примется ходить, совершался не в дверь, но в окно, а то и в специальный проем в стене, который сразу же затем заделывался. Гробом трижды ударяли о порог, чтобы умерший попрощался с домом и назад уже не возвращался. Сразу как вынесли, за процессией запирали двери, приговаривая: «Покойник один из дому вон, один из дому вон». Хорошо бы, чтобы еще не все шли провожать умершего на кладбище, а кто-нибудь непременно остался в доме. После выноса наконец-то можно было вымыть пол, и лучше это было делать в направлении от порога внутрь. Еще один прием защиты. Покойник, даже если и доберется до дверей дома, войти все равно не сможет, следов не найдет. Подметали и улицу, причем тоже мели к дому, чтобы жильцы его не отправились вслед за умершим. За похоронной процессией обычно разбрасывали рожь и ячмень, чтобы больше никто не умер. А как закончится у расступающей зерно в горшке, так горшок непременно разбивали, ударив его об угол дома, например. Рассыпали зерна и по двору, а ворота перевязывали поясом или полотенцем, желательно красного цвета, чтобы домашний скот не последовал за хозяином. В старину даже летом покойников везли на кладбище в санях. Дугу и поводья в такой упряжи нередко заменяли на полотенце. Вплоть до недавнего времени держалось мнение, что лошади очень тяжело вести покойника. Поэтому у белорусов в бывшей Витебской губернии, например, сохранился ритуал. Старший в семье кланялся в ноги запряженному в сани коню, целовал ему передние копыта и просил его выполнить предстоящую ему тяжкую работу. Коня с грузом к кладбищу вели в поводу, спокойно, без понуканий, и после похорон 3 дня его держали в стойле, кормили, поили, но на работу не гоняли, полагая, что душа мертвеца отчасти коснулась и везшей его лошади. На кладбище коня обязательно перепрягали, сани, позже их сменили носилки, в тот же день домой не забирали, а иногда и вовсе оставляли из опасения вернуть вместе с ними смерть на подворье. Двигались медленно, останавливались на перекрестках и у церкви, куда умершего вносили для отпевания. Отпевали в прежние времена только тех покойников, кто соборовался и получил отпущение грехов, то есть подготовленных. умерших как надо, достойно. И все же, несмотря на это, священник, который хоронил покойного, считался нечистым. И в этот день ему запрещалось отправлять богослужение в храме. После отпевания гроб выносили, и печальная процессия огибала церковь и заворачивала на территорию кладбища. В прежнее время могилу на кладбище копали, что называется, чуть ли не при заказчике. Во всяком случае, рыть ее заранее, накануне погребения, считалось неприемлемым. Боялись, что нечистая сила ночью непременно такую могилу обживет. И как можно тогда помещать в нее тело умершего? Ведь это все равно, что собственными руками добровольно отдать его нечисти на растерзание. Позже, когда приготовление могилы заранее стало делом более обычным, особенно в городской среде, могилу стали все чаще рыть накануне, но чтобы сделать доступ в нее для всякой нечисти невозможным, ее стали печатать крест-накрест, клали сверху лопаты или доски, считалось, что этого достаточно. А перед самым погребением батюшка мог осветить могилу, покадив в нее и сбрызнув святой водой, или специально спускался человек с зажженной громничной от службы чистого четверга свечой и обносил ею могилу вдоль стен, по всем углам, освещал, это тоже так называлось. Над могилой с покойником все еще раз прощались. Считалось, что мертвец все слышит и видит до тех пор, пока его не опустят в могилу. Поэтому и причитание в это время не замолкало ни на минуту. «Уж не заглядят-то больше твои отцы ясные, уж не заговорят-то уста сахарны, уж ничего-то ты мне да не скажешь». «Уж ничего-то у меня да не спросишь, уж я уйду с твоей-то могилочки с горютями да слезам». Как все попрощаются, так лицо и тело накроют покровом, а сверху на покров посыплют землей, чтобы покойник не слышал причитаний и спал спокойно. Гроб закрывают и заколачивают. С этой минуты плачи более не звучат. Обязательные, без которых нельзя обойтись, закончились, а дальше плачи могли звучать по общим дням поминовения, в духовскую субботу, например, да еще в годовщину. Прежде чем опустить гроб, в могилу бросали медную монету, это была плата за место. По известному поверью, старые покойники новому место без платы могут не дать. А если новичка не примут, так он каждую ночь станет ходить к своим родным с просьбой купить ему место. Опускали обычно гроб, как и несли на полотенцах. Большим грехом считалось, если родители опускали детей, а дети родителей. Кидали горсть земли на гроб, опять же, чтобы покойника не бояться, и зарывали. Верили, что после третьей лопаты земли, брошенной в могилу, для умершего наступает вечный покой. Поэтому как землей закидают, так уж больше не плачут, чтобы не утопить умершего в слезах. На свежую могилу сыпали ячмень, клали венки, цветы, а сверху накрывали полотенцем, на которое выкладывали блины, кутью, хлеб. Уходя домой с кладбища, непременно оставляли на могиле немного еды птицам на помин. Карауленье на могиле, представление об установленных моментах поминовения, связанных с фазами перехода умершего, языческой и христианской трактовки. Поминальное время. До сравнительно недавнего времени почти отсутствовали этнографические данные, которые бы подтверждали существование у русских старинного обычая сторожить могилу в первую ночь после похорон. Хотя фольклорный материал и в первую очередь сказочный информацию об этом обычае сохранил. В известной всем сказке «Сивка-бурка» отец перед смертью завещает своим сыновьям по очереди в течение трех ночей караулить на его могиле. Младший, выполнивший наказ отца с избытком, получает от покойного в дар чудесного коня. В сущности, эта сказочная завязка косвенно свидетельствует о былой распространенности такого обычая, поскольку упомянутый эпизод карауленья известен не только в восточнославянской сказке, но и европейскому сказочному фольклору. А также оставил следы в азербайджанском, казахском эпосе и в верованиях и ритуалах народов Кавказа, Сибири, у якутов и других. В начале 70-х годов прошлого века была получена запись, фиксирующая бытование обычая карауленья в Горьковском Заволжье, где этот обычай соблюдался лишь в нескольких старообрядческих деревнях. Но ряд данных, как считают записывавшие, опять же позволяет предположить его немалую распространенность в прежние времена. В Всю ночь после похорон родственники на могиле сидят, молятся и разговаривают с покойным, охраняют его от нечистой силы. Об этом сообщила, в частности, женщина, находившаяся, по ее словам, примерно от часу до двух ночи на кладбище у могилы собственной матери. Если оставить покойника одного, то нечистая сила ему все тело драть будет, рвать его. Зимой охранявший ночью могилу человек обычно разжигал костер. Дается по данным Кремлевой запись 1972 года. В русском погребальном обряде сохранилось немало архаичных действий, причем таких, которые направлены именно на защиту покойника от нечистой силы. Но, как считает исследователь, в данном случае мотивировку следует считать новой. По-видимому, сказка сохранила наиболее древний смысл обычая ночевать у могилы, обусловленный верой в полезность общения с умершим у его могилы, а не боязнью оставить его одного и нежеланием защитить его от опасных демонических существ. История культуры знает много случаев, когда обрядовые действия еще исполнялись, а породившие их верования были уже забыты. И по сей день у русских почти повсеместно соблюдается традиция поминать покойника, кроме третьего дня, на девятый и сороковой день после кончины, а также на годовщину. Было время, когда поминки, или так называемые кормы, устраивались и на седьмой, и на двенадцатый, и на двадцатый день, а иногда и по прошествии полугода. Троекратное поминовение, третий, девятый, сороковой, в старину объясняли теми переменами, которые, как считалось, происходили с мертвым телом. На третий день изменялся облик, на девятый распадалось тело, на сороковой истлевало сердце. В соответствии же с христианскими представлениями о переходе души на тот свет, обязательное поминовение в эти дни толковали так. Три дня по смерти душа витает возле тела, и нет ей покоя до девятого дня. На третий день она возносится ко Всевышнему на поклонение, а ще и ангелы от Бога посланы будут паять и душу человечью. Если в третины в церкви будет молитва и приношение на помин души, то душе тогда дается утешение. На седьмой день тело непременно должно быть предано земле. Это крайний срок. До девятого дня душе показывается рай и ад. Покажет царствие небесное, праведным радость, веселье неизреченное. Потом покажут муки вечные, грешным плач неутешный. На девятый день душа слетает на землю, где жила до расставания с телом, и ангел, находящийся при ней безотлучно, указывает ей на все совершенные ею при жизни добрые и злые дела. В этот день душа очень нуждается в поддержке, в поминовении, потому как жили на вольном на свете, воли Господней не творили, заповедь Божию приступали, за хрест молитву не стояли, ко Божьей церкви не хаживали, колокольного звона не слыхивали, за утреннюю просыпали, обедни в обедах обедовали, вечерни на улицах прогуливали, к отцам духовным на исповедь не хаживали, грехов своих не объявливали. Сорочины – душе судный день. Она вновь предстает перед Богом, и ей назначается место по заслугам – быть в раю или в аду до второго пришествия. Потому и совершается в этот день особо усердное моление и помин. Всех, кто был на похоронах, приглашали на поминки. Вернее, не приглашали, но ждали, что они придут. Считалось, что, проводив до могилы, пойти после помянуть покойного сам Бог велел. Похорон домой, так руки к печи. Был такой обычай — греть руки, чтобы смерти в дом не занести с кладбища. А чтобы скорбь отлегла и не слишком тосковать по покойнику, брали с земли с могилы и натирали ею против сердца. С той же целью, вернувшись домой, открывали заслонку и смотрели в печь или умывались водой, в которую положена горстка могильной земли. Обычай умываться, придя домой с похорон, соблюдается и в наши дни. Во многих деревнях вообще было принято, вернувшись с кладбища, сначала отправиться в баню и только после этого садились за поминальный стол. На поминке обычно готовилось много разных блюд, иногда до 20 перемен. Даже сейчас во многих областях жива расхожая фраза «на поминки с брюхом ходят», то есть надо быть готовым к обильной трапезе. Там, где обычаи лучше сохранились, кушанья подавались в строгой последовательности по своему значению. В разных областях России набор блюд мог варьироваться, притом очень сильно, но в числе обязательных на поминальном столе неизменно оказывались блины, кутья и кисель. Начинать было принято с блинов. Первый блин за упокой. Это означает, что умершего все поминают добрым словом. За поминальным столом стараются придерживаться известного правила не говорить плохо об умерших. Поэтому вспоминают только добрые дела покойного. Есть примета, если у одного из сидящих на поминках за кутьей нет тени, значит, он скоро умрет. Кисель обычно подавали в самом конце обеда, и после него все расходились по домам. В некоторых местах поминки после погребения умершего воспринимались как обряд угощения всех душ своих умерших. После поминальной обедни все родные умершего отправляются домой, накрывают столы и выходят навстречу дорогим гостям, зазывают их: «Чай устали, родные, покушайте, чай зазябли, погрейтесь», и веруют, что все умершие, включая новоприставленного, после приглашения заходят и располагаются в избе. Садились за столы, ели и пили, помня при этом, что за столом вместе с ними незримо присутствуют и трапезничают их родичи. Поэтому каждый ел так, чтобы еда и питье доставались незримому сотрапезнику тоже. После каждого положенного в рот кусочка ложку, а ели за таким столом только ложками, обязательно клали обратно на стол, вверх луночкой, чтобы ею сейчас мог воспользоваться и невидимый родич. Перед киселем пелась вечная память, а затем из окна на улицу вывешивался одним концом тот самый холст, на котором гроб усопшего был опущен в могилу, после чего живые приглашали гостившие души на выход. «Теперь пора бы вам и домой. Да ножки-то у вас устали, путь был дальний, вот ступайте с Богом по мягкому холсту». Следующее поминовение будет на сорочины, то есть на сороковой день после смерти. Поминальный стол в этот день устраивался чуть ли не богаче, чем на поминках по погребении. Во всяком случае, о нем обычно говорили как о большом поминальном обеде. Особый статус сороковин или сорочин связывался еще также и с тем, что душа на сороковой день, согласно народным представлениям, в последний посещает родимый дом и окончательно покидает места, где жила, следовательно, она приходит попрощаться. Помню, как сорочины моей бабки, когда приблизился час, в который она умерла, сама собой распахнулась тяжелая входная дверь и оставалась раскрытой чуть ли не в течение 5 минут. Надо сказать, что дверь эта была снабжена тугой пружиной. Настоящее бедствие для 5-летней девчушки. Оттого, по-видимому, и врезалась в память, как все, кто был тогда в доме, выйдя в коридор, молча смотрели на раскрытую настежь дверь. Все попытки закрыть ее закончились ничем. Наконец, словно кто-то перестал ее держать, дверь захлопнулась и с таким грохотом, что задребезжали в окнах стекла. Прабабушка, если верить семейным преданиям, нрава была крутого, и прощание устроило характеру своему подстать. На юго-западе России в настоящее время сохраняется обычай печь на сороковой день ритуальное печенье – лесенки. Объясняя это тем, что по лесенке душа вздирается на небеса. Так надо душеньке в этом помочь. Кроме лесенок, на помин души, особенно в сороковой день, ни денег, ни продуктов не жалели. Этого делать и нельзя. Считается, что покойник у порога не стоит, но свое берет. Он может ждать долго, но если поминания нет и нет, может и наказать. Поскупившиеся на поминках наказывались падежом скота, пожаром и прочими несчастьями. Непомянутый покойник будет, к тому же, сниться родственникам. Подобные рассказы можно и сегодня услышать во многих местах России. Например, Про одну калужанку рассказывали, задумала своего мужа не помянуть. Говорит, хватит поминать, я его не помяну. Так приснилось его во сне. Самого не видит, а ноги, говорит, стоят его. И прибегла к соседке в утря. Пойдем, говорит, канун почитаешь. Егор, говорит, приснился лихо. Тоже, говорит, на грех загадала. После 40-го дня снимается часть глубокого траура. Заканчивается 40-уст. Ежедневная поминальная молитва в течение 40 дней. Убирают с подоконника воду и полотенце, не оставляют больше для покойного еды и питья, открывают занавешенные зеркала. На могиле обычно устанавливали крест. Многие русские ставили так называемый голубец или голбец, крест с образом и защищающий этот самый образ крышей, чтобы можно было помолиться прямо на кладбище. В годовщину смерти у северных русских делали на могилу приклад, нечто вроде невысокого деревянного домика, а южнорусские покрывали могилу холстом. В этот день на кладбище собиралась вся родня, предварительно помолившись, на могиле ели и пили, поминая покойного. В годовщину не грех было и попричитывать. В таком причете покойному обычно подробно передавали все последние новости, кто как живет и что произошло у живых со дня его смерти. Причет, по сути дела, и на годовщину оказывался единственным средством общения с покойным. Можно было отслужить молебен за душу родича, можно было выпить и угоститься, чтобы была земля ему пухом и царствие ему небесное, но пообщаться, поговорить с ним можно было только при помощи ритуального плача. В конце 60-х годов прошлого века женщина-карелка, живущая в Петрозаводске, рассказывала следующий случай. Каждый год она ездила в родные места, в деревню, откуда она была родом. Ездила на деревенское кладбище, на могилу дочери. Подгадывала так, чтобы получилось как раз на годовщину смерти. И в каждый свой приезд женщина прибиралась на могиле, привозила и сажала цветы, и, что она считала очень важным, она исполняла ритуальный плач. Но в один из приездов она была так простужена, что не могла причитывать. Она прибралась, поухаживала за могилой, посидела, мысленно рассказала дочери обо всем, что собралась рассказать, и уехала в Петрозаводск. Ночью во сне ей привиделась дочь, которая сказала: «Я знаю, мама, что ты у меня была. Но почему ты не разговаривала со мной?» Женщина поняла сон однозначно. Ей надо было обязательно плакать на могиле. Мысли не доходят. Слова, просто произносимые, тоже. Доходит только ритуальный плач. После годовщины поминали, как говорили, по жалости. Кто каждый год поминает, кто раз в 3 года, а кто и совсем не поминает. Были на Руси и общие поминальные дни, так называемые родительские. Радуница, вторник на второй Фоминой неделе после Пасхи. Суббота перед Троицей, так называемая Духовская суббота. И Дмитриевская суббота, та, что падает на субботу между 1 и 8 ноября. Есть мнение, что само название Радуница, Радоница, Радовница, связано с радостью умерших, получивших поминовение. Название это довольно старое, оно свободно упоминается, например, в Троицкой летописи XIV века, но не единственное. В старину Радуница называлась Навий день, то есть день мертвых, а в современном варианте могилки или гробки, а то и просто родительская. Обычно в этот день народ целыми семьями выходил на кладбище и поминал своих покойников. При этом, как отмечали многие этнографы, в самом способе поминовения, за исключением общих молебнов в церквях, четко прослеживались остатки общеславянской тризны. Тоже угощение прямо на могиле, ломали горячий хлеб, лили на могилу вино, ели блины и яичницу, крашеные пасхальные яйца зарывали в могилу, христосовались спокойными, причитывали, пели и веселились, устраивали ритуальные бои. Уходя, непременно оставляли на могилах еду и питье, чтобы умершие угостились. А вообще в Радуницу народ нес богатое подношение в церковь. Там устанавливались перед службой столы, на которые складывалось все, что приносили прихожане, пироги, печенье, яйца, мед, конфеты и многое-многое другое, потому что считалось, что в этот день на столах у живых, то и умершие родители на том свете едят. В духовскую субботу можно было наблюдать приблизительно то же, что и на Радуницу, только повсюду была еще и свежая березовая зелень, ибо береза – троицкое дерево. И сегодня в субботу перед Троицей люди обязательно едут на кладбище с березовыми веточками. В этот поминальный день народ с большим, чем обычно, рвением ухаживает за могилами, чистит, моет, что-то подправляет, обкладывает свежим дерном, сажает цветы, поливает. Возможно, что это дань памяти древним обычаям Семика, когда заботились о погребении и поминках не только своих покойников, но и тех, которые ждали этого дня в убогих домах. Еще один поминальный день, который, по утверждению историков, был учрежден князем Дмитрием Донским в 1380 году. У всех православных первая суббота ноября носит название Дмитриевской или Дмитровской. В народе ее еще называют родительской или поминальной, потому что посвящена она поминовению всех умерших предков. Покойнички на Русь Дмитриев день ведут, покойнички ведут, живых блюдут. Так гласит народная поговорка. В принципе, всякая суббота по христианским представлениям родительская, поскольку в каждую субботу совершается поминовение умерших. Но есть особые ежегодные родительские субботы, когда каждый христианин молится прежде всего за своих умерших родителей. Дмитровская как раз одна из таких родительских, о чем свидетельствует и еще одно старинное ее народное название – Дедова суббота. Другая, только что упомянутая нами Духовская или Троицкая. Надо добавить, что наша Дмитровская или Дедова родительская совпадает по времени с проводившимися в глубокой древности у многих народов днями поминовения. Начало ноября считалось завершающим аккордом периода, когда души мертвых, собираясь вместе со всей природой на покой, особенно активно посещают живых и нуждаются в специальных обрядах для умилостивления усопших. Об их упокоении молились, для них жгли костры, а на могилы в изобилии приносили цветы, плоды, вино, мед, масло, яйца. И то, что попало когда-то из Старого Света в Новый, а потом вернулось обратно в Европу и сегодня зовется Хэллоуином, канун Дня всех душ или, более привычно, всех святых, на самом деле является сильно видоизменившейся поминальной традицией. Несмотря на то, что корнями эта традиция уходила в язычество, День всех святых стал отправляться католической церковью с начала X века. Но вернемся к нашей Дмитриевской субботе. Она названа так по имени святого великомученика Дмитрия, проконсула, проще говоря, коменданта, греческого города Салуни или Фессалоник, казненного за исповедание христианства в 306 году. День его памяти приходится на 8 ноября по новому стилю. Был Дмитрий Салунский человеком военным, и на иконах традиционно изображался в доспехах, с копьем, мечом, и имя его на Руси всегда связывалось с воинским подвигом и защитой Отечества. Так уж повелось, что издревле чтили у нас святого Дмитрия как покровителя воинов. Поэтому нет ничего удивительного, что именно к этому дню, тысячу лет спустя, другой Дмитрий, русский князь Дмитрий Донской, приурочил совершение вселенской панихиды о всех погибших в знаменитой Куликовской битве. Летопись повествует об этом так: «И оставался великий князь за Доном на том месте 8 дней, до тех пор, пока не смогли отделить христиан от нечестивых татар. Кого смогли, схоронили, а о прочих знает Бог, ведь свершилось это Божьим судом. И велел князь священникам петь надгробные песнопения над убитыми, и воспели священники вечную память всем православным христианам, убитым татарами на поле Куликовом, между Доном и Мечей. И сам великий князь со своим братом и оставшимися воинами возгласили громким голосом с плачем и слезами многими вечную память». В тех пор каждый год суббота, предшествующая Дню памяти святого Дмитрия Солунского, посвящается христианскому поминовению усопших и, в первую очередь, поминовению воинов на поле брани за Отечество, жизнь свою положивших. Пожалуй, остается добавить, что Дмитровская или Дедова суббота в прежние времена очень почиталась в народе. В наши дни, пожалуй, почитание несколько поубавилось, что объясняется отчасти духовной неграмотностью городского населения. Но деревенский житель, как и прежде, спешит в Дедову субботу в храм и на родные могилы. Они ведь ждут нас. Как не прийти? Ведь ждут, сидят и ждут. Специально вот за что столик ставят и лавочку, чтобы они. Все говорят, что они выходят, садятся и сидят здесь, ждут. Это экспедиционная запись августа 2001 года в Псковской области. В другом месте встретилось еще и такое высказывание. Пока мертвых поминают, они живы. Вот ж прав был летописец, давным-давно написавший: «Из мертвых нас дети емлют». Подведем итог. Поминовение умерших становилось после похорон последним, но постоянно действующим актом, которым исчерпывались обязанности живых по отношению к мертвым. Если, конечно, не брать во внимание тот давно установленный и всесторонне подтвержденный факт, что поклонение умершим некогда занимало всю религиозную жизнь славян.